Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем.
В первую очередь это поддержка образования. То есть мы будем поддерживать русские школы, русских учителей за рубежом, сами создавать возможности для наших соотечественников.
Из цикла «По страницам Международного фестиваля телевидения и радиовещания» сегодня беседуем с представителем Россотрудничества Зурабом Агирбовым, который расскажет о программах по поддержке соотечественников за рубежом. Конечно, прозвучат международные новости, а также поговорим о спорте. Итак, мы начинаем. Это «Наша волна», радио Большого Ванкувера. FM 101.9. Наша волна.
Вновь я в этой осени жила, я все равно тебя ждала, а ты молчал. И под покрывалом ноября давала осень для меня прощальный бал. Наши сны — это только капризы. Наши сны — это тайны других берегов, других миров.
Других миров.
Других миров.
Других миров.
Летящий снег тихо падал на мокрый асфальт, этот сон возвращая назад, вспоминая о нашей любви. Летящий снег.
Летящий снег,
как волшебная сказка.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Массовая акция протестов в бразильском Рио-де-Жанейро против увеличения тарифов на общественный транспорт завершилась столкновениями митингующих с полицией. Силы правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, занявшую крупный пересадочный узел в центре города в час пик. В общей сложности в демонстрациях по всей стране приняли участие более 1 000 000 человек. За почти 3 года более 10 тысяч детей стали жертвами конфликта в Сирии, сообщает Совет Безопасности ООН в своем новом докладе по ситуации в регионе. Еще более 4 миллионов сирийских детей были вынуждены покинуть свои дома. ООН подчеркивает, что большое число жертв среди детей связано с неизбирательным применением как повстанцами, так и правительственными силами тяжелого вооружения. В докладе также приведены данные о случаях задержания и изнасилования детей, пытках в отношении несовершеннолетних сирийцев.
FM 101.9.
Между тем, власти Сирии и оппозиции договорились о 3-дневном прекращении огня и оказании гуманитарного содействия жителям старого города Хомса. Об этом заявили в российском МИДе. Это соглашение предусматривает, что все дети, женщины, мужчины старше 50 лет, а также раненые, могут беспрепятственно покинуть зону боевых действий. Представитель МИД Сирии заявил, что они будут размещены в центрах временного проживания, обеспечены продуктами питания и медицинским обслуживанием. Тем жителям старого Хомса, которые предпочтут остаться, будет направлена необходимая гуманитарная помощь. Ливия полностью избавилась от всех унаследованных от режима Муаммара Каддафи арсеналов химического оружия. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Мухаммед Абдель-Азиз, как передает Итартас. В то же время в Организации по запрещению химического оружия ОСХО указали, что Ливия к 26 февраля уничтожила все находившиеся в ее распоряжении артиллерийские снаряды и авиационные бомбы, снаряженные ипритом. Ливия присоединилась к Конвенции по запрещению химоружия в январе 2004 года. По данным ливийской стороны, она располагала примерно 25 тоннами иприта, несколькими тысячами боеприпасов, которые могут использоваться с отравляющими веществами, и несколькими промышленными объектами по производству химоружия. По классификации ОСХО этот газ принадлежит к первой, самой опасной категории химических веществ.
Наша волна.
Силы МВС Италии в течение 24 часов спасли 1123 человека с 8 надувных лодок и баржи в 222 километрах к юго-востоку от острова Лампедуза. Среди спасенных 47 женщин, из которых 4 беременны и 50 детей. Все они, по-видимому, выходцы из Центральной и Западной Африки, сообщили в МВС. В Сараеве и нескольких других боснийских городах масштабные антиправительственные акции против растущей безработицы и упадка экономики в стране переросли в массовые беспорядки. Сообщается, что в столице полицейские применили резиновые пули и шумовые гранаты для разгона сотен демонстрантов. В северном городе Тузла протестующие ворвались в здание местной администрации и подожгли его. Волнения начались в Тузле в начале недели из-за закрытия и продажи заводов, где работала большая часть местного населения. Протестующих поддержали жители и других городов, обвинив правительство в неспособности решить проблему безработицы.
FM 101.9.
Европейская комиссия заявляет, что размах коррупции во всех 28 странах Евросоюза поражает воображение и обходится экономике ЕС ежегодно в 120 миллиардов евро, говорится в обнародованном в понедельник Еврокомиссии первом докладе о ходе борьбы с этим явлением в ЕС. Крайне интересным оказалось сравнить эти данные с аналогичными по России. По словам еврокомиссара по внутренним делам Сесилии Мальстрем, коррупция подрывает доверие граждан к демократическим институтам власти, наносит ущерб национальным экономикам и лишает государства столь необходимых налоговых поступлений, передает Итартас. Отметим, что в России, согласно данным МВД, ущерб от коррупции за 10 месяцев 2013 года составил около 441 миллиона евро. Из них более половины, 240 миллионов евро, возмещено государству. Таким образом, ущерб от коррупционных преступлений в Евросоюзе обогнал российский в 272 раза. При этом объем ВВП Евросоюза выше российского только в 9 раз. Французские полицейские поймали участника ограбления ювелирного салона, который решился на нежность во время преступления. Злоумышленник не сдержался и поцеловал хозяйку магазина, после чего криминалисты обнаружили на щеке жертвы биологические следы преступника. После своего задержания 20-летний налетчик объяснил свой курьезный и неосторожный поступок желанием успокоить потерпевшую. Однако перед тем, как освободить ее, преступник поцеловал женщину в щеки. Полицейские взяли образцы ДНК, оставшиеся после поцелуя, и смогли впоследствии выйти на след мужчины, который был был задержан в городе Ним на юге Франции по подозрению в другом преступлении.
Наша волна.
3 тонны слоновой кости уничтожили власти Франции. Показательная акция прошла на Марсовом поле в самом центре Парижа. Речь идет о всей слоновой кости, перехваченной французскими пограничниками за 20 лет, с 87 по 2010 годы. Сотни необработанных бивней, а также уже готовые изделия, статуэтки, предметы декора были полностью измельчены при помощи нескольких дробилок у подножья Эйфелевой башни. «Это послание всем тем, кто промышляет контрабандной слоновой кости», заявил журналистам министр экологии и устойчивого развития Филипп Мартен. Ежегодно от рук браконьеров в Африке гибнут тысячи слонов. Этому преступному бизнесу следует положить конец, подчеркнул чиновник. Отмечается, что Франция стала первой страной, где пошли на такие показательные меры. Мораторий на торговлю слоновой костью был введен в 90-м году. Редакция CNN принесла извинения за включение белорусского монумента мужества в список самых уродливых памятников мира. «Мы осознали, что упоминание в нашем списке Брестской крепости оскорбило жителей Белоруссии», говорится в заявлении. Редакция подчеркнула, что список лишь преследовал цель в шутливой форме познакомить читателей с памятниками со всего мира. Список снабжен не менее оскорбительными комментариями брестского памятника. А именно, мужество требуется для того, чтобы посмотреть на этого бетонного белоруса, который то ли очень озлоблен, то ли у него проблемы с кишечником. В заявлении CNN отмечается важность монумента для множества людей, помнящих жертвы защитников крепости. В то же время убирать памятник из списка самых некрасивых сооружений мира редакция не стала. Но позже, все-таки из-за поднявшегося скандала, удалила с сайта весь материал о самых уродливых памятниках мира. В свою очередь, зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил мнение, что никакого политического заказа в характеристике данной CNN не было. Просто это, по меньшей мере, невоспитанность и необразованность. Они, то есть американцы, так воспринимают мир, считает он.
Наша волна.
Использование биткоинов и других криптовалют в России запрещено. Их обращение влечет высокий риск нарушения имущественных прав граждан. Такую оценку дали в Генпрокуратуре по итогам заседания экспертной группы с участием представителей Центробанка, МВД и ФСБ. Как сообщили в надзорном ведомстве, мониторинг ситуации с обращением так называемых виртуальных валют показывает рост интереса к ним, в том числе и в целях легализации доходов, полученных преступным путем. В прокуратуре напомнили, что отличительная особенность биткоина – отсутствие обеспеченности реальной стоимостью. Цена на него определяется исключительно спекулятивными действиями, что влечет за собой высокий риск потери стоимости. Владимир Путин назван политиком номер один в мире. Таков выбор ведущих журналистов планеты. Этот всемирный рейтинг составили впервые, опросив представителей 175 информационных агентств и новостных СМИ из разных стран. Конкуренцию Владимиру Путину составляли Папа Римский Франциск и канцлер ФРГ Ангела Меркель. В итоге они заняли второе и третье места в рейтинге. Также журналисты определили ученого и деятеля культуры номер один. Самым ярким светилом науки признали британского физика Питера Хиггса, который еще в 60-е годы открыл знаменитый бозон, названный его именем, а в 2013 году получил за свою теорию Нобелевскую премию. Почетное звание ведущего деятеля культуры досталось писательнице Элис Монро, которую называют канадским Чеховым. А у нас в Ванкувере на следующей неделе дожди. Температура воздуха поднимется до плюс 7 градусов. И мы продолжаем.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Как на пленке старой чертят дождь окно, люди, тротуары, все в немом кино, но до самой первой утренней звезды дождь пройдет и смоет все следы. Ночью будет кто-то под дождем бродить, все искать кого-то и не находить. Но до самой первой утренней звезды дождь пройдет и смоет их следы. Но до самой первой утренней звезды дождь пройдет и смоет все следы.
Самой первой утренней звезды дождь пройдет и смоет их следы. Но до самой первой утренней звезды дождь пройдет и смоет.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, продолжаем. Из цикла «По страницам Международного фестиваля телевидения и радиовещания 2013 года. Эфирная шкатулка в Амстердаме». Сегодня беседуем с представителем Россотрудничества.
Зовут меня Зураб Агирбов. Я представитель Россотрудничества в Королевстве Нидерландов.
Ну что ж, очень приятно вас видеть здесь.
Взаимно.
У нас на эфирной шкатулке. Да. А вы не могли бы рассказать о своей роли как представителя Россотрудничества?
И да. В свете последнего скандала с представителем Россотрудничества. Сотрудничество.
Да.
Запомнил только фамилию Зайцев.
Это американский. Да.
Где были такие весьма какие-то странные.
Да-да-да, это смешная история.
Вербовки и так далее, это, все эти шпионские страсти.
Это забавная история, как американцы программу обменов, которая существует во многих странах, и которую они сами же, как известно, запускали во всем мире. У них масса таких программ. Я в свое время даже участвовал в такой программе Work and Travel. У них это известная программа для студентов, когда студенты летом приезжают. Но просто сам как участник программы, даже с организованной ими, я могу судить по тому, насколько надуманные здесь эти обвинения были. Мы такую программу тоже начинаем запускать. У нас Россотрудничество пробует новые методы работы. Конечно же, нам хочется показывать людям самим Россию, чтобы они приезжали, смотрели своими глазами. Потому что мы как профессионалы, как журналисты и как люди из медийной сферы понимаем, насколько может быть искажена картинка, которую подает средства массовой информации, в зависимости от того, кто за этим средством массовой информации стоит. И, конечно, мы хотели сделать так, чтобы люди видели сами. И лучшего, чем привести группу, показать им самые лучшие города России, это и Золотое кольцо, это и Москва, познакомить их с их сверстниками, познакомить их с работой наших органов власти, показать, вот, какая Россия сейчас.
А их, чтобы их они свои... познакомить их, это кого? Из каких стран вы собираетесь или уже приглашаете?
Программа, она действует вообще во всех наших представительствах. Угу. То есть каждое наше представительство сейчас планирует на следующий год направить группу ребят из этой страны в Россию, чтобы они могли посмотреть, что в нашей стране происходит. Отбираются они по следующим критериям. Это молодежные активисты, те, которые уже активны, те, которые могут то, что они увидели, потом донести другим. То есть задача какая? Чтобы как можно больше людей узнало, как это на самом деле есть. Программа на это направлена. Нам хочется, чтобы в ней участвовали ребята, молодые люди, которые приехали не просто там тихонечко вспоминать, как им хорошо было в России, какие у нас там замечательные люди, а те ребята, которые смогут рассказать. Да, они увидят не самые, может быть, где-то лестные, приятные вещи, но мы уверены, что вот так, общаясь с людьми напрямую, один на один, в группе, чтобы они видели, как мы живем, значит, нам удастся избежать как раз вот этих клише, которые накладываются еще на наши отношения со времен Холодной войны. Вот нам, молодому поколению, точно эти вот все игры кажутся смешными, абсолютно надуманными, и мы понимаем, что, как обычно, либо непрофессионализм чей-то, либо, как мне кажется, кто-то не хочет, чтобы наши страны дружили, чтобы нас укрепляли. Значит, всегда, особенно в Соединенных Штатах, люди заинтересованы, чтобы там можно больше было с кем конфликтовать.
А вот есть ли у вас какие-то программы в плане помощи соотечественникам?
Да, конечно. У нас сейчас в России в целом идет пересмотрение того, как нам правильнее работать с соотечественниками. Потому что раньше этим занимались несколько организаций. Главная роль здесь была у МИДа, потому что МИД – наша главная организация в этом вопросе. Ну, могу сказать, что в первую очередь это поддержка образования. То есть мы будем поддерживать русские школы, русских учителей за рубежом, сами создавать возможности для наших соотечественников не терять ту связь, которая у них есть с Россией. Потому что, понимаем, даже вот здесь я вижу, как дети от смешанных браков, при желании обоих родителей и... Если бы не русские школы, такой возможности бы не было. Профессионально изучать русский язык, чтобы потом иметь возможность, например, поехать в Россию учиться в ВУЗе или работать в какой-то международной компании. Вот чтобы вот эта связь оставалась и упрочнялась, вот мы как раз и помогли дальше соотечественникам. Сейчас есть программы такие, которые будут помогать соотечественникам здесь адаптироваться. Мы сейчас вот думаем, как сделать так с нашей стороны, с российской. Если люди, решившие жить за рубежом, им там было лучше. Что мы можем сделать? Как помогать им защищать их права? Как помогать им адаптироваться. Например, одним из проектов таких является создание справочника для соотечественников, то есть чтобы вы могли люди знать, к кому хотя бы обратиться по тому или иному вопросу. Потому что сообщество очень сильное во многих странах. Интернете представительство Россотрудничества в Канаде. Программы, которые у нас реализуются, как раз они идут через представителей, и можно будет в них поучаствовать. Конечно, нужно следить за тем, что на сайте размещается, следить за тем, что на сайте в Москве, потому что много проектов, очень много сейчас. Мы все больше и больше вещей запускаем, и надо, чтобы они доходили до людей. Вот журналисты в этом вопросе, наши главные партнеры, чтобы могли доносить, мы что-то по-новому делаем.
Спасибо, что вы нам рассказали. Мы тоже будем интересоваться теперь, какие проекты у вас продвигаются.
Спасибо большое.
И продвинутся ли они до нас, до Канады, до Западной Канады в том числе.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
В Ванкувере 18 часов 21 минута, и это время рекламы.
Last year, over 650 BC teens aged out of foster care without a permanent family.
Adoption is not just for babies. Teens need families too. Only 24 teens in BC were adopted last year.
November is Adoption Awareness Month. To find out more about adopting a teen, contact the Adoptive Families Association of BC. Call 1-877-ADOPT-07 or visit us at bcadopt.com.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на нашу волну в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Желаем хорошо провести время на нашей волне.
Золото душой, тело молоды, не боясь жары и холода, идут гордо русские спортсмены. Давай победу, ревут трибуны сочинской арены. Нам надо, чтобы мы о главном не забыли. В единстве наша сила, услышь меня, Россия. Довольно споров не прикрыться форс-мажором, если каждый город от фауны до флоры отбросит все дела и на погоду не глядя, хором миллионов скажет да олимпиаде. Где в наших традициях сдавать свои позиции, а вместе можно многого добиться.
встречаемся в Сочи, и скажу в глаза, мы достойны и точно голосуем за. Я верю, сбудется то, что раньше было только мечтой.
Заслужили целой страной.
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой.
На сочинском стадионе «Фишт» в пятницу состоялась торжественная церемония открытия первой в истории России Белой Олимпиады. В Олимпийской чаше вспыхнул огонь, и российский курорт на ближайшие две недели был объявлен главной спортивной столицей мира. С 8 по 23 февраля атлеты из 88 стран разыграют 98 комплектов медалей в 15 видах спорта. Накануне генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал все стороны нынешних конфликтов в мире прекратить боевые действия на время Олимпиады в Сочи. По его словам, олимпийское перемирие дает надежду на то, что если страны и народы оставят свои разногласия хотя бы на один день, они смогут найти путь к миру, процветанию и уважению прав человека. В Ванкувере же явно прослеживается ностальгическое настроение по домашним играм 2010 года. Добровольцы, участвовавшие 4 года назад в мероприятиях, в пятницу надели свои синие олимпийские куртки и вышли на улицы Ванкувера и Вистлера. Кстати, как на Вистлере, так и в Ванкувере на гигантских экранах транслировали открытие олимпийских игр в Сочи, и ежедневно будут освещаться события Олимпиады с 8 утра до 9 вечера. А Creekside Community Recreation Center в даунтауне собирается провести свое открытие Олимпийских игр в воскресенье с 12:30 до 2 часов дня. Можете присоединиться. Олимпиада 2014, не успев начаться, уже ставит рекорды. Игры в Сочи получили беспрецедентную поддержку со стороны спонсоров, маркетинговых партнеров, лицензиатов и поставщиков. Общая сумма контрактов составила около 1,5 миллиарда долларов. Это самый высокий результат не только в истории зимних, но и летних игр. Кстати, стать известным спортсменом можно и без рекордов. Сноубордист сборной России Алексей Соболев, единственный на Олимпиаде в Сочи представитель национальной команды в слоупстайле, написал свой номер телефона на шлеме, чтобы получать звонки болельщиков. Он объяснил: «Мне сказали, что можно сделать любой дизайн шлема. Я и подумал, что в олимпийскую деревню никого не пускают, будет скучно. И я решил написать на шлеме свой номер телефона, чтобы в реальном времени мне могли звонить болельщики, поздравлять с выступлением или просто так. Это, по-моему, круто», — цитирует Соболева агентство «Эрспорт». Ну что ж, находчивый спортсмен. А победил в соревновании по слоупстайлу у сноубордистов американец Сейдж Котценбург. Сегодня он же принес первую медаль Канаде. Напомним, слоупстайл является одним из новых видов олимпийской программы, впервые представленных на играх в Сочи. Спортсмены на лыжах или сноуборде проходят дистанцию, выполняя серию акробатических прыжков на трамплинах, перилах и прочих устройствах, расположенных последовательно на всем протяжении трассы. И еще о победах. Сегодня вечером канадские хоккеистки разгромили команду Швейцарии со счетом 5-0. Молодцы. Между тем, олимпийцы Германии оказались в непростой ситуации. Устройство для подготовки снаряжения, которое лыжники и биатлонисты привезли с собой в Сочи, оказались неисправными. Но их выручили члены российской сборной, одолжив необходимое оборудование. Президент немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Херман признался, что с таким чувством солидарности он столкнулся впервые. Сначала сборная Германии обратилась за помощью к австрийцам и швейцарцам, но те ответили отказом. При этом нужно учитывать, что русские помогли своему прямому конкуренту, сказал чиновник, чьи слова приводит Итар ТАСС. Если бы не россияне, у немцев перед Олимпиадой было бы 40 пар абсолютно не готовых к соревнованиям новых неотшлифованных лыж. Вот такой пример бескорыстной взаимопомощи. Олимпийский дух. А вот эта история о духе самопожертвования. Родителям американской сноубордистки Кейтлин Феррингтон пришлось продать всех коров с фермы, чтобы дочь поехала на зимние Олимпийские игры в Сочи. Напомним, что Соединенные Штаты не финансируют национальную команду, и непопулярные спортсмены вынуждены буквально побираться, чтобы осуществить свою олимпийскую мечту. 24-летняя спортсменка призналась в интервью NBC, что для оплаты тренировочных сборов родителям, владеющим фермой в Санни-Валли в штате Айдахо, пришлось расстаться с абсолютно всеми коровами. Феррингтон впервые выступит на Олимпийских играх. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира 2008 года среди юниорок. На чемпионате мира 2013 она заняла 4-е место. Выступает в дисциплине «Хафпай». Кстати, от Канады направились в Сочи 220 спортсменов, из них 30 – жители Ванкувера. Будем обязательно следить за их успехами. Что же касается россиян, то на Олимпиаду приехали 232 спортсмена. А вот сборная Великобритании, прибывшая на Олимпиаду в Сочи, оказалась не самой многочисленной – всего 50 с небольшим человек. В Британии зимние виды спорта не очень популярны, во многом это объясняется теплой погодой. Этой зимой, например, в Англии вообще ни разу не выпадал снег. Однако британцы приспособились. Спортсмены, занимающиеся беговыми лыжами, в тренировках используют короткие лыжи на колесиках, ездят на них прямо по асфальту. Скелетонисты катаются на санях по бесснежной зеленой трассе в приморском городе Бат на территории университета. Здесь же тренируется и британская сборная. А вот что придумал норвежский биатлонист Ули Эйнар Бьёрндален. Он признался, что готовился к Олимпиаде 2014 на трассе, которая является точной копией сочинской. Но, несмотря на это, спортсмен не уверен, что сможет занять призовое место на соревнованиях, передает Интерфакс. «Для меня сделали трассу с такой же длиной и с такими же подъемами, как и в Сочи», приводит шведская пресса слова Бьёрндалена. «Не могу сказать, каким местом на Олимпиаде буду доволен, но думаю, что 4-е или 5-е место будет нормальным результатом. Ведь сейчас есть серьезные конкуренты». Конец цитаты. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Я помню только комнату и стол, и желтый свет над ним. Я помню, как разбился на куски твой глиняный кувшин. Не спеши, нам остается сделать ход на линию вперед, и нам помогут молоко и мед. Совсем подать рукой, тебе давным-давно пора забыть о том, кто я такой. Но постой, ты не бросай стихи в огонь, огонь их не возьмет, тебя согреют молоко и мед, молоко и мед, молоко и мед, молоко и мед.
Thank you.
и ключ дрожит в руке, как будто я опять забыл зажечь фонарь на маяке вдалеке. Уже сигналят корабли, весна разгонит лед, и к нам вернутся молоко и мед, и нас согреют молоко и мед, и нам помогут молоко и мед, молоко и мед, молоко и мед, молоко и мед.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, время новостей Канады. Канадские власти выступили с предложением внести изменения в закон о гражданстве. Среди них ужесточение требований к иммигрантам потенциальным гражданам, лишение гражданства террористов и лиц, воевавших против Канады.
Предложенные изменения призваны укрепить важность канадского гражданства, а также увеличить эффективность процесса его получения. Правительство называет предложенные изменения первой всесторонней реформой закона 1977 года.
Если изменения будут приняты, то лица, имеющие статус постоянного жителя, будут обязаны находиться в Канаде не менее 4 лет из 6, прежде чем подавать на гражданство. Каждый год из этих 4 лет нужно быть в стране не меньше, чем 183 дня.
Кроме того, нужно будет подать документы, свидетельствующие об уплате канадских подоходных налогов. Власти надеются, что новые требования ускорят процесс рассмотрения заявлений. До сих пор не рассмотрены более 320 тысяч прошений, а время рассмотрения может достигать 3 лет.
Ожидается, что к 2015-2016 году удачливые аппликанты смогут получать гражданство менее чем за год. Кроме того, все больше соискателей должны будут пройти тест на знание канадских реалий и соответствовать языковым требованиям. Если сейчас возрастная группа для этих требований от 18 до 54 лет, то в результате изменений ее предлагают расширить от 14 до 64 лет.
Кроме того, предлагается лишать гражданства лиц с двойным гражданством, вовлеченных в вооруженные конфликты против Канады и террористическую деятельность, а также шпионов и предателей. Этим лицам не будет предоставляться и статус постоянного жителя.
Далее, российско-канадской межправительственной экономической комиссии удалось достичь соглашения и утвердить план сотрудничества по совместной деятельности в Арктике. Был подписан ряд документов, обеспечивающих мероприятия по развитию двустороннего сотрудничества по различным арктическим инициативам, касающимся технологии строительства в условиях сурового севера, транспортных технологий и предоставляемых местному населению услуг, а также научных исследований в Арктике.
Продолжаем. Министр обороны Роб Николсон заявил об отсутствии свидетельств отслеживания электронных устройств канадских путешественников через Wi-Fi сети. О подобных действиях Центра безопасности коммуникаций CSEC якобы свидетельствует документ, предоставленный Эдвардом Сноуденом.
О документе несколько раз спросили министра в Палате общин. Его ответ был похож на заявление, сделанное ранее CSET. Подразделение Минобороны не делало ничего противозаконного. Согласно заявлению ведомства, оно собирало лишь метаданные, определяющие беспроводные устройства. Информации о содержании электронных писем и телефонных звонков у службы нет.
Согласно секретному документу, CSET отслеживали устройства тысяч пассажиров даже после того, как они покидали аэропорт, используя для этого беспроводные сети других аэропортов. О каком именно аэропорте идет речь, неизвестно.
Представители двух крупнейших канадских аэропортов в Торонто и Ванкувере утверждают, что не предоставляли спецслужбам информацию об использовании беспроводных сетей пассажирами.
Совет. Перед тем, как планировать свой полет за границу, удостоверьтесь, что вас пропустят в страну пребывания. Для этого зайдите на сайт torontocitynews.ca и проверьте, в каких странах какие действуют правила. Обычно оставшийся срок годности паспорта для разных стран варьируется от 3 до 6 месяцев.
Но чтобы не попасть впросак, лучше, чтобы срок годности превышал 6 месяцев после даты вылета домой. Иначе вас могут просто не пропустить на самолет, а стоимость пропавшего билета никто возмещать не будет.
Кстати, о перелетах и связанных с ними скандалах. Пилоты самолета канадского певца Джастина Бибера,
да, опять о Бибере,
были вынуждены надевать кислородные маски из-за густого дыма марихуаны в салоне, передает телеканал NBC.
На прошлой неделе инспекторы Бюро таможенного и пограничного контроля обыскали самолет в аэропорту города Титербора, штат Нью-Джерси, куда он прилетел из Канады. Обыск начался после того, как инспекторы почуяли сильный запах марихуаны. О результатах поиска официально не сообщалось, однако, по данным СМИ, на борту не было найдено наркотических средств.
А пилоты самолета решили надеть кислородные маски, несмотря на то, что кабина герметична. По данным телеканала, они боялись, что вдохнут дым, а затем провалят тест на наркотики и потеряют работу. При этом ни один из членов экипажа не высказал желания подать в суд на музыканта.
Кстати, проверяете ли вы свои счета перед тем, как оплатить их в банке? Почему мы об этом спрашиваем? Потому что, к примеру, в Онтарио 2 года назад было зарегистрировано 232 случая и более 600 в последнее время, когда клиенты компании Hydro получали неверные, завышенные или продублированные счета. Омбудсмен Онтарио Эндрю Мартин начал расследование по фактам поступления жалоб на компанию.
Как показало предварительное расследование, такие факты имели место, и офис омбудсмена действительно помог многим разобраться с неверными счетами, в то время как сама компания упорно игнорировала обращения своих клиентов. Компания на сотрудничество не идет. Пока.
Да. Ну, а мы продолжаем. Компания Dolphin Innovations объявила о том, что выиграла право заключить контракт с канадским космическим агентством Canadian Space Agency, CSA, на постройку бурильной установки новой конструкции, которую можно было бы использовать на других планетах, а также на проведение испытания новой машины на специальных полигонах CSA.
По словам представителя Dolphin Дейла Буше, тесты будут проведены для отработки технологий космической программы 2018 года, в которой такого рода механизмы будут выгружены на Луне. Канадские разработки заказаны американским агентством НАСА, однако оплачены самой Канадой. После тестирования все оборудование будет передано НАСА и использовано затем при полетах на Луну, а возможно и на Марс.
Кстати, напоминаем, как на Уистлере, так и в Ванкувере на гигантских экранах ежедневно будут освещать события Олимпиады с 8 утра до 9 вечера. И еще не забудьте, Creekside Community Recreation Center в Даунтауне собирается провести свое открытие Олимпийских игр в воскресенье завтра с 12:30 до 2:30 дня. Будет интересно, приходите.
И на закуску. Сегодняшний день оказался удачным как для канадских, так и российских спортсменов.
Это да.
Олимпийской чемпионкой 2014 года в Могуле стала канадка Жюстин Дюфур Лапойнт. Серебро в этой категории фристайла взяла родная сестра победительницы Хлоя Дюфур Лапойнт.
Сегодня же прошли соревнования командного турнира по фигурному катанию. В общем зачете командного турнира Россия уверенно удерживает первое место, а на втором месте располагается канадская сборная.
Ну а больше о жизни в Ванкувере и в Сочи вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
И сейчас 30 секунд рекламы.
You've been troubled, you've been broke, you've been hungry, no job, no money. The one you love has deserted you. That makes you blue.
Got the blues? Just want to hear some blues? Tune in every Saturday afternoon from 3 to 5 for Code Blue. Right here on CITR 101.9 FM Vancouver. www.citr.ca Code Blue.
Разветесь тучи, а вы рассыпьтесь камни, а ты была везучей, облизывая капли с губных веселых трещин, в которых плавал ветер, и ни с одной из женщин я не бывал так светел, как извини с тобою. С развратной белой челкой, с потресканной губою и музыкальной пчелкой, которая жужжала в твоей округлой речи и ласково дрожала, опутывая плечи твоей моей рукою. Теперь же нам осталось обманчивость покоя, ирония и жалость. Мы лгали то безбрежно, то попросту безбожно. Конечно, это грешно, но все на свете ложно. А вы развейтесь тучи, а вы рассыпьтесь камни, а ты везучей, облизывая капли с губных веселых трещин, в которых плавал ветер, и ни с одной из женщин я не бывал так светел.
Радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, мы продолжаем о новых технологиях. Группа канадских инженеров предложила технологию, которая позволяет повысить прочность стекла почти в 200 раз. Для достижения такого результата стекло снабжают системой микротрещин. Статья ученых появилась в журнале Nature.
В рамках исследования в обычном стекле ученые проделали лазером систему отверстий диаметром до нескольких микрон, которые потом заполнили полиуретаном. По словам ученых, прочность вырастает за счет того, что трещины, которые в обычном стекле привели бы к его разрушению, направляются системой микротрещин.
Исследователи также отмечают, что такое направленное разрушение приводит к тому, что края трещин цепляются друг за друга, не давая стеклу дальше разрушаться. Сами ученые говорят, что похожим композитным образом устроены ракушки некоторых моллюсков и зубы у животных. В настоящее время микротрещины
трещины видно на стекле. Однако ученые полагают, что размер трещин можно уменьшить.
В феврале 2013 года физики Йельского университета создали теорию пластичности, которая позволяет создавать небьющиеся мягкие стекла и объясняет, как скорость охлаждения материала определяет его механические свойства.
Ну что ж, мы продолжаем. О здоровье. А точнее, о здоровом питании. Специалисты по нутригеномике из Торонского университета, впервые проведя масштабное исследование правомерности популярной гипотезы о том, что питание в соответствии со своей группой крови положительно влияет на здоровье и снижает риск развития хронических заболеваний, выяснили ее полную несостоятельность.
Не было найдено никакой связи между группой крови участников исследования и последствиями той или иной диеты для состояния их здоровья. Работа опубликована 15 января в журнале PLOS ONE. Диета по группе крови стала популярной после публикации в конце 90-х годов бестселлера «Eat Right for Your Type» американского натуропата Питера Адамо. Книга была переведена на 52 языка мира и разошлась тиражом более 7 миллионов экземпляров.
Теория, на которой базируется Адамо, заключается в следующем. Иммунная и пищеварительная системы человека сохраняют предрасположенность к тем же продуктам, которые когда-то употребляли его предки. Следовательно, химическая реакция между кровью и поедаемой пищей является неотъемлемой частью генетического наследия. Поэтому питание в соответствии со своей, унаследованной от предков, группой крови, то есть полное исключение каких-то одних продуктов и, наоборот, большее потребление других, способно улучшить состояние здоровья и снизить риск хронических заболеваний.
Однако до сих пор научного тестирования этой гипотезы не проводилось. А вот авторы исследования под руководством главы отделения нутригеномики, то есть науки о влиянии питания на экспрессию генов, Торонского университета Ахмеда Эль-Соэми провели статистический анализ данных, касающихся 1455 здоровых разнополых молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет, принадлежащих к разным этнокультурным группам.
Для того, чтобы оценить, насколько следование диете по группе крови ассоциировано с улучшением показателей кардиометаболических факторов риска, участники были разделены на группы из тех, кто питался строго в соответствии с рекомендациями Адамо, и тех, кто придерживался той же диеты, но не соответствующей своей группе крови. Затем было проведено сравнение биомаркеров, связанных с риском метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний в каждой из этих групп.
В итоге было установлено, что никакой статистически значимой связи между следованием диете по группе крови и улучшением показателей при этом выявлено не было, что говорит не в пользу гипотезы Адамо.
То, как индивидуум реагирует на любую из этих диет, абсолютно не связано с его группой крови, а полностью зависит от индивидуальной чувствительности организма к вегетарианской или низкоуглеводной диете, отметил Эль-Соэми. Полученные результаты позволяют нам аргументированно утверждать, что теория, лежащая в основе диеты по группе крови, ложна. Конец цитаты. Так что тем, кто верил в нее, можно уже не мучиться, а есть все подряд.
Напои меня водой твоей любви, чистой, как душа младенца. Прилети ко мне стрелой, восхитительной стрелой. Thank you.
На сегодня это все. Мы завершаем нашу передачу.
Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITA FM 101.9.
И прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.